Глава 23. За камнем. Земля качнулась под ногами Эгвейн, и чтобы устоять на ногах, она ухватилась за шею Мэтта. На крутом скалистом склоне, начисто лишенном растительности, аэльцы с трудом удерживали перепуганных, скользящих и падающих вьючных мулов. Девушку обдало жаром, памятным ей по Телоранриоду. Раскаленный воздух дрожал перед глазами. Горячая земля жгла ступни сквозь подошвы. Кожу будто уколола тысячу иголок, и девушка мгновенно покрылась потом. Платье пропиталось им насквозь, но сразу высохло, даже пот испарялся, едва успев выступить. Эгвейн огляделась по сторонам, и, несмотря на то, что кругом толпились рослые аильцы со своими упиравшимися мулами, в трех шагах от себя увидела выступавшую из земли массивную колонну из серого камня. Колонна была настолько выветрена и истерта, что невозможно было определить, насколько она походила на портальный камень близ Тира. С безоблачного неба нещадно палило слепящее солнце, заливая жаром отвесные скалы, будто вытесанные из камня топором гиганта-безумца. А далеко внизу, у подножия гор в узкой бесплодной долине, клубились плотные облака тумана. Казалось, безжалостное солнце должно было напрочь выжечь эту дымку, но, тем не менее, она застилала низину. И оттуда, из густой пелены серого тумана, выступали верхушки башен. Некоторые из них оканчивались шпилями, иные выглядели недостроенными.
«Он был прав», — пробормотала Эгвейн. «Вот он! Город в облаках!»
Мэтт, вцепившись в уздечку своего мерина, озирался по сторонам широко открытыми глазами.
«Надо же! Получилось!» — воскликнул он. «А, Эгвейн!» «Ай да мы!» — он рассмеялся. «Вышло, чтоб мне сгореть!» Он распустил шнурки у ворота рубахи. «Свет, ну и жарище! Тут и впрямь сгоришь!»
Неожиданно Эгвейн заметила, что Ранд стоит на коленях, опустив голову и опершись рукой о землю. Ведя за собой кобылу, она протолкалась к нему сквозь толпу аильцев, но к тому времени Лан уже помог юноше подняться на ноги. Морейн оказалась рядом с Рандом и смотрела на него с нарочитым спокойствием. Лишь слегка поджатые губы указывали на то, что она охотно надрала бы юноше уши.
«Получилось!»
— пробормотал Ранд, с трудом переводя дыхание и озираясь по сторонам. Он держался на ногах лишь благодаря стражу. Лицо его было мертвенно-бледно.
«Ты едва не погиб», — холодно произнесла Морейн.
«Пожалуй, слишком холодно для такого заявления. Твой ангриал недостаточно силен. Больше этого не делай. Для того, чтобы испытывать удачу, должна быть серьезная причина, очень серьезная».
«Я и не думал испытывать удачу, Морейн. Это удел Мэтта».
Ранд с усилием разжал ладонь правой руки. Ангриал, крохотный толстячок, вонзил острие меча в его плоть прямо в клеймо, изображавшее цаплю.
«Но, похоже, ты все-таки права. Для этого нужна более веская причина. Может, чуть более веская».
Ранд натянуто рассмеялся.
«Но главное, Морейн, что это сработало. Я всех обошел. У меня получилось».
«Только это и имеет значение», — кивнув, подтвердил Лан. Эгвейн раздраженно фыркнула. «Ну и народ эти мужчины. Один чуть себя не угробил, а потом еще и шуточки отпускает по этому поводу, а другой вполне серьезно уверяет этого сумасброда, что он поступил правильно. Неужели они так никогда и не повзрослеют? Усталость от того, что направляешь силу, несравнима ни с какой другой», — сказала Морейн. «Полностью избавить тебя от нее я не смогу, особенно если учесть, что ты направил столь мощный поток. Но кое-чем помочь постараюсь. Возможно, ты не вполне оправишься, но маленькое напоминание о том, что необходимо соблюдать осторожность, тебе не повредит». Морейн была сердита, и в голосе ее слышалось некоторое ехидство. Айс Седай окружила свечение Сайдар. Она потянулась к Ранду, но у того неожиданно вырвался сдавленный хрип. Он содрогнулся и отпрянул от нее, высвободившись из объятий Лана.
«Надо спрашивать, Морейн», — сухо произнес Ранд, пряча ангриал в поясной кошель. «Прежде чем что-то сделать, изволь спросить, нужно ли мне это. «Я тебе не комнатная собачонка, с которой ты можешь делать что угодно и когда угодно!»
Он потер ладони, стирая тоненькую струйку крови. Эгвейн вновь раздраженно хмыкнула. «Что с него взять? Одно слово «мальчишка», да вдобавок неблагодарный». Рант уже мог стоять без поддержки, но в глазах по-прежнему проглядывала усталость. Девушке не надо было смотреть на его ладонь, чтобы догадаться, крохотная ранка на ладони уже затянулась, будто ее никогда и не было. Да чего же все-таки он неблагодарный? Удивительно, как это Лан не призвал его к ответу за то, что он говорил с Морейн в таком тоне. Только сейчас девушка сообразила, что, успокоив своих мулов, аильцы совсем притихли. Внимание воителей не было обращено на долину и окутанный туманом город. Должно быть, это и был Руидин. Их настороженные взгляды были прикованы к двум палаточным лагерям, разбитым на склоне холма, примерно в полумиле друг от друга. В одном из них насчитывалось чуть ли не вдвое больше приземистых, открытых с одной стороны шатров, чем в другом. Палатки лепились к горному отрогу и почти сливались с ним. Но в каждом становище можно было разглядеть аильцев, облаченных в серо-коричневые одежды и вооруженных короткими копьями и роговыми луками. Некоторые из них закрывали лица вуалями, другие уже были готовы ринуться в бой.
«Мир Руидина да пребудет с вами!» — донесся с высоты женский голос, и Эгвейн заметила, что напряжение в рядах окружавших ее аильцев спало, да и воины в обоих лагерях уже открывали лица, хотя и держались на стороже. Выше по склону девушка увидела еще один лагерь, гораздо меньше, чем оба воинских становища, всего несколько низеньких палаток на небольшом ровном уступе. И именно оттуда неспешно спускались четыре невозмутимые, исполненные властного достоинства женщины, одетые в широкие темные юбки и свободные белые блузы. Плечи их, несмотря на жару, от которой у Эгвейн все плыло перед глазами, укутывали коричневые или серые шали, шеи и руки украшало множество ожерелий и браслетов из резной кости и золота. Распущенные волосы у двух женщин совершенно седые, у одной черной с проседью, а у одной огненно-рыжие, не спадали до талии. Головы были обвязаны перекрученными косынками, благодаря чему длинные волосы не падали на лица. Одну из седовласых женщин Эгвейн узнала сразу. Это была Эмис, хранительница мудрости, повстречавшаяся ей в Тайлоран-Риоде. Девушка вновь поразилась удивительному контрасту между гладкой загорелой кожей и белоснежными волосами. Несмотря на седину, хранительница мудрости выглядела отнюдь не старой. Не то что две другие, седая и темноволосая, обе с морщинистыми старушечьими лицами. Скорее всего, решила Эгвейн, все эти хранительницы и подписали письмо, отправленное Морейн. Хранительницы остановились в шагах в 10 выше по склону от собравшихся вокруг портального камня, и морщинистая седовласая женщина, выглядевшая самой старой, воздела руки и провозгласила старческим, но все еще глубоким и сильным голосом. «Мир Руидина да пребудет с вами! Всякий, явившийся к Чейндеру, вернется домой, не претерпев ущерба. На этой земле не будет пролита кровь!» Услышав эти слова, аильцы, прибывшие из Тира, принялись делиться на группы, распределяя вьючных животных и тюки с припасами и добычей. Причем, как заметила Эгвейн, делились они не по воинским сообществам. Девы-копья разбились на несколько групп. Одни двинулись в обход горы, держась подальше и от воинских становищ, и друг от друга. Другие направились в палаточные лагеря, где, наконец, решились снять оружие. Похоже, не все аильцы полагались на мир Руидина. И не только аильцы. Лан снял руку с рукояти своего меча, Эгвейн так и не заметила, когда он за нее взялся. А Мэтт поспешно сунул обратно в рукава пару ножей. Ран же стоял, заткнув большие пальцы за пояс, и в глазах его читалось явное облегчение. Эгвейн поискала взглядом Эвиенду. Перед тем, как подойти к Эмис, она хотела задать несколько вопросов подруге, рассчитывая, что та подскажет ей, как правильно вести себя с хранительницей мудрости. Она увидела, что дева с позвякивавшим джутовым мешком и двумя свернутыми шпалерами на плече спешит к одному из воинских лагерей. «А ты, Авиенда, останься!» — громко распорядилась хранительница с темными волосами.
Авиенда застыла на месте, уставившись себе под ноги. Эгвейн направилась было к ней, но Морейн остановила девушку, пробормотав. «Лучше не вмешивайся. Вряд ли она нуждается в сочувствии. А больше ты ей ничего предложить не можешь». Эгвейн нехотя кивнула. И впрямь дева выглядела так, будто хотела, чтобы ее оставили в покое. «Интересно, что нужно от нее хранительнице мудрости? Может быть, она нарушила какой-нибудь аильский закон или обычай?» Зато сама Эгвейн не возражала бы против того, чтобы кто-нибудь составил ей компанию. Когда сопровождавшие Ранда аильцы стали расходиться, она почувствовала себя здесь, на голом склоне, не совсем уверенно. Вдобавок, воины из тех двух палаточных лагерей продолжали наблюдать за чужаками. Аильцы, прибывшие из твердыни, держались, если не дружески, то вполне доброжелательно. Но в дружелюбии остальных Эгвейн сомневалась. Девушку так и подмывало обнять Сайдар, и лишь невозмутимый вид Морейн, сохранявший ледяное спокойствие, несмотря на струившийся по лицу пот, и Лана, неколебимого, как высевшиеся вокруг скалы, удержал ее. Она была уверена, эти двое способны почувствовать любую угрозу, и раз они проявляют выдержку, ей остается последовать их примеру. Хорошо бы, однако, чтобы аильские воины из становищ перестали на нее таращиться. Руарк вскарабкался по склону и с улыбкой сказал.
«Вот я и вернулся, Эмис. Хотя готов поручиться, что не так, как ты ожидала. Я знала, что сегодня ты будешь здесь. О, прохлада моего сердца!»
Эмис протянул руку и коснулась пальцами щеки воина. Коричневая шаль соскользнула у нее с плеч.
«Моя сестра-жена посылает тебе свое сердце.
Так вот, что вы имели в виду, когда говорили насчет сновидения», — тихонько промолвила Эгвейн, обращаясь к Морейн. «Потому-то вы и согласились, чтобы Ранд попробовал перенести нас сюда хотя бы и с помощью портального камня. Хранительницы мудрости знали об этом заранее и сообщили вам в том письме, хотя нет. Если бы они упомянули портальный камень, вы вряд ли стали бы его отговаривать. Но они знали, что сегодня мы будем здесь».
Морейн кивнула, не сводя глаз с хранительниц мудрости.
«Да, в письме говорилось, что они встретят нас здесь, на склоне Чейндера сегодня. Мне думалось, что это маловероятно, до тех пор, пока Ранд не упомянул про камни. Ну а когда я поняла, он уверен, что здесь есть такой камень, причем уверен настолько, что его не переубедить, тогда я, скажем так, решила, что вполне вероятно, мы и впрямь окажемся здесь сегодня».
Эгвин глубоко вздохнула. Горячий воздух обжигал горло.
Так вот, стало быть, на что способны сновидицы. Теперь ей не терпелось поскорее начать учиться. Она порывалась следом за Руарком подойти к Эмис и заново познакомиться с хранительницей. Но Эмис и Руарк так смотрели в глаза друг другу, что ей стало ясно — посторонние здесь не нужны.
Из двух палаточных лагерей вышло по одному человеку. Один высокий, широкоплечий, с огненно-рыжими волосами, еще не достиг среднего возраста. Другой был постарше, более смуглый, столь же рослый, но стройнее. Они остановились в нескольких шагах по обе стороны от Руарка и хранительниц мудростей. Старший из воинов с выдубленным пустыней лицом не имел при себе никакого оружия, кроме висевшего на поясе массивного ножа. Другой держал в руках копье и обтянутый кожей щит. Высоко подняв голову, он с презрительной усмешкой поглядывал в сторону Руарка. Руарк, однако, не обратил на него внимания, а, повернувшись к тому, что постарше, заговорил.
«Я вижу тебя, Гейрн. Неужто кто-то из вождей септов решил, что я уже мертв? Кто хочет занять мое место?» «Я вижу тебя, Руарк. Ни один вождь из клана Таардат не вступал в Руидин и не стремится к этому. Эмис сообщила, что сегодня прибудет сюда, чтобы встретиться с тобой, а с ней прибыли и другие хранительницы мудрости. Дабы позаботиться об их безопасности, я взял с собой воинов из Септа Джинда».
Руарк с серьезным видом кивнул. Эгвейн же показалось, что сейчас, возможно, вскользь было сказано нечто важное. Хранительницы мудрости не смотрели на рыжеволосого воина так же, как и Руарк с Гейрном, однако тот побагровел. Видимо, его что-то задело. Эгвейн украдкой глянула на Морейн, но та лишь чуть заметно покачала головой. Айс Седай тоже не поняла, в чем дело. Лан склонился к ним и тихонько пояснил. «Хранительницы мудрости могут безопасно путешествовать где угодно по владениям любого клана. Им ничто не грозит, даже кровная вражда. Этот Гейерн явился сюда, чтобы защитить Труарка от враждебного клана, но признать это открыто не позволяет их представление о чести». Морейн слегка приподняла бровь, и страж добавил. «Не то чтобы я особо разбираюсь в их нравах, но мне доводилось сражаться с аильцами еще до того, как я встретился с тобой. Об этом ты никогда меня не спрашивала».
«Это моя ошибка, и я ее исправлю», — сухо отозвалась Айс Седай.
Эгвейн повернулась спиной к хранительнице мудрости и аильским воинам. Но тут голова у нее закружилась. Лан сунул девушке в руки откупоренную кожаную флягу, и она, закинув голову, благодарно приникла к горлышку. Вода была теплой и отдавала кожей, но в такую жару и она казалась ключевой. Девушка предложила наполовину опустошенную флягу Морейн, но та, сделав всего несколько глотков, вернула ее обратно. Зажмурившись, Эгвейн с наслаждением выпила все до конца, и в этот момент Лан плеснул ей на голову из другой фляги. Девушка открыла глаза и увидела, что волосы Морейн блестят от влаги.
«Такая жара может и убить непривычного человека», — пояснил страж.
Он смочил водой два простых полотняных белых платка, которые достал из кармана своей куртки, и протянул их Морейн и Эгвейн. По его совету, женщины обвязали головы влажными платками. Ранд с Мэттом последовали их примеру. Только сам Лан остался с непокрытой головой, будто не замечая палящего зноя. Казалось, ничто не может вывести из себя этого человека. Затянувшееся молчание прервал Руарк, и обратился он к рыжеволосому воину.
«Куладин, выходит, в клане Шайдо больше нет вождя?» «Суладрик умер», — отвечал тот. «А Мурадин отправился в Руидин. Если его постигнет неудача, туда пойду я».
«Ты не спрашивал дозволения, Куладин», — пронзительным, но строгим голосом сказала седая хранительница мудрости с морщинистым лицом. «Если Мурадину не повезет, проси. Нас здесь четверо. Есть кому ответить «да» или «нет».
«Это мое право, Баир», — сердито буркнул Куладин с видом человека, который не привык, чтобы ему перечили.
«Твое право просить дозволения», — возразила хранительница с высоким звонким голосом, «а наше — дать его или не дать. И я не думаю, что тебе будет позволено вступить в Руидин, что бы там ни случилось с Мурадином. Есть у тебя некий внутренний изъян». Хранительница осеклась и плотнее натянула серую шаль на угловатые плечи. Видно было, что она сказала больше, чем хотела. Рыжеволосый покраснел.
«Мой первый брат вернется. Вернется, отмеченный знаком вождя клана, и мы поведем Шайдо к великой славе. Мы обязательно...»
Воин спохватился и сжал губы. Его чуть ли не трясло. Эгвейн решила, что рядом с этим человеком надо быть настороже. Он напомнил ей конгоров и коплинов из Двуречья, которые своим бахвальством натворили немало бед. До сих пор ей не приходилось видеть, чтобы аилец столь неприкрыто выказывал свои чувства. Не обращая внимания на Куладина, Эмис обратилась к Руарку. «Меня интересует кое-кто из тех, что пришли с тобой». Эгвейн рассчитывала, что хранительница заговорит с ней, но та перевела взгляд на Ранда. Морейн восприняла это как должное, и Эгвейн поняла. Айс Седай скрыла многое из того, что содержалось в письме, посланном ей четырьмя хранительницами мудрости. Похоже, Ранд на какой-то момент растерялся и заколебался, но затем зашагал вверх по склону и, подойдя к Руарку, остановился рядом с ним перед хранительницами. Потная светлая рубаха прилипла к его телу, голова была обмотана белой тряпицей, на штанах виднелись темные пятна, выглядел он отнюдь не так величественно, как в сердце твердыни. Неожиданно юноша замер в странном поклоне. Левая нога выставлена вперед, левая рука на колени, а правая простерта ладонью вверх, и произнес: «По праву крови я прошу дозволения вступить в Руидин в честь наших предков и в память о минувшем». Эмис, не сумев скрыть удивление, моргнула.
«Он просит по древнему обычаю», —
— пробормотала Бэйр. «Но просьба высказана». «И я отвечаю «да».
Я тоже отвечаю «да», Бэйр», — поддержала ее Эмис. «А ты, Сиана?»
«Но этот человек не аилец», — возмутился Куладин. Выглядел он крайне рассерженным, и Эгвин подозревала, что это его обычное состояние. «Его надо предать смерти за то, что он явился на эту землю! Почему Руарк привел его сюда? Зачем?»
Бэйр нахмурилась, отчего морщины на ее лице стали еще глубже.
«Ты что, хочешь стать хранительницей мудрости, Куладин?» — спросила она. «Тогда надевай платье и приходи ко мне. Посмотрим, можно ли тебя чему-нибудь научить. А до тех пор молчи, пока говорят хранительницы».
«Я аилец по матери», — напряженным голосом произнес Ранд. Эгвейн ошарашенно уставилась на него.
Она была еще ребенком, когда умерла Кариал Тор.
Но если бы Тем взял в жены женщину из пустыни, об этом знала бы все двуречье, и она, конечно, тоже. Девушка взглянула на Морейн, но гладкое, спокойное лицо Аэс Седай ничего не выражало. Благодаря высокому росту, серо-голубым глазам и рыжеватым волосам Рант и впрямь смахивал на аильца, однако его слова прозвучали просто нелепо.
«Не по матери», — медленно сказала Эмис. «А по отцу».
Эгвин покачала головой. «Похоже, все они тут малость спятили». Рант открыл был рот, но Эмис не дала ему заговорить и снова обратилась к Сиане.
«Ну а ты что скажешь?»
«Да», — сказала женщина с проседью в темных волосах и в свою очередь спросила. «А ты, Мэлэйн?» Последняя из четырех, миловидная золотоволосая женщина, годами 10-15 старше Эгвейн, ответила после некоторого раздумья и с явной неохотой.
«Тут ничего не поделаешь. Я тоже говорю «да».
«Итак», — подытожила Эмис, обращаясь к Ранду,
— «твоя просьба удовлетворена. Ты можешь войти в Руидин и...»
Но тут хранительница замолчала и воззрилась на Мэтта, который, вскарабкавшись по склону, неуклюже повторил отвешенный Рандом ритуальный поклон.
«Я тоже прошу допустить меня в Руидин», — заявил он.
Все четыре хранительницы мудрости с недоумением уставились на юношу. Изумился и Ранд. Резко повернув голову, он взглянул на друга. Эгвин думала, что самое большое потрясение испытала она, но очень скоро убедилась, что это вовсе не так. Куладин взревел и ударил Мэтта копьем, пытаясь поразить его в сердце. Свечение Сайдера кружило Эмис и Мэлэйн. Подхваченный потоками воздуха, рыжеволосый аилец был мгновенно отброшен на дюжину шагов.
У Эгвин глаза полезли на лоб. Выходит, эти женщины способны направлять силу, по крайней мере, две из них. Неожиданно девушка поняла, что напоминало ей гладкое лицо Эмис, обрамленное седыми волосами. Лишенные возраста лица Аэс Седай.
Морейн остолбенела. Очевидно, это открытие стало для нее такой же неожиданностью, как и для Эгвейн. Куладин вскочил на ноги и, указывая на Ранда копьем, которым только что угрожал Мэтту, воскликнул.
«Вы принимаете этого чужеземца, будто он один из нас. Будь по-вашему. На самом деле он всего лишь жалкий макроземец, и Руидин убьет его. Но этот...»
Копье Куладина качнулось в сторону Мэтта, который пытался незаметно достать из рукава нож.
«Заслужил смерть одним лишь тем, что ступил на эту землю и посмел святотатственно просить дозволения войти в Руидин. Он не нашей крови, а ни один чужак не смеет посягать на Руидин. Ни один!»
«Поумерь свой пыл, Куладин», — холодно произнесла Мэлэйн.
«И ты, Гейрн, и ты, Руарк. Это дело хранительниц мудрости, и никто не вправе встревать между нами и теми, кто просит дозволения. Ступайте!»
Руарк и Гейрн кивнули и, переговариваясь, направились к палаточному лагерю, тому, что был поменьше. Куладин помедлил, некоторое время бросая гневные взгляды на Ранда и Мэтта и на хранительниц, но в конце концов резко развернулся и зашагал к другому становищу. Хранительницы мудрости переглянулись. Похоже, они были встревожены.
Во всяком случае, так показалось Эгвейн, хотя эти женщины не хуже Айс Седай умели скрывать свои чувства.
«Мы не можем этого разрешить», — произнесла Эмис. «Ты, молодой чужестранец, сам не понимаешь, что сейчас натворил. Ступай назад к своим спутникам».
Она скользнула взглядом по Эгвейн, Морейн и Лану, одиноко стоявшим вместе с лошадьми рядом с портальным камнем. И девушка удивилась тому, что хранительница посмотрела на нее, будто не узнавая.
«Я не могу»,
— с отчаянием в голосе произнес Мэтт.
«Чего ради, спрашивается, я забрался в такую даль? Мне надо в Руидин!»
«Мы не можем этого разрешить», — резко возразила Мэлэйн. «В твоих жилах нет ни капли аильской крови». Все это время Ранд внимательно смотрел на Мэтта, а потом неожиданно заявил.
«Он пойдет со мной. Вы дали мне разрешение, а его я возьму с собой, позволите вы или нет».
Юноша взглянул на хранительниц мудрости. Вид у него был отнюдь не вызывающий, однако вполне решительный, а Эгвейн знала Ранда достаточно хорошо, чтобы понять, он не отступит.
«Это не разрешается», — твердо повторила Мэлэйн, обращаясь на сей раз к своим сестрам.
Она накинула шаль на голову.
«Закон ясен. Вступить в Руидин может лишь тот, в чьих жилах течет аильская кровь. Причем женщина дважды, а мужчина только единожды».
Сиана с сомнением покачала головой.
«Нынче многое меняется, Мэлэйн. И старые обычаи».
«Если он действительно тот, кого мы ждем», — добавила Бэйр, — «тогда время перемен уже настало. Глянь, на склоне Чейндора стоят Айс Седай, а рядом с ними Аана Лейн в своем меняющем цвет плаще. Стоит ли слепо придерживаться старых обычаев, зная, что перемен не избежать?»
«Не стоит, Мэлэйн», — поддержала ее Эмис.
«Все меняется, и мы не в силах этому помешать».
Златовласая женщина окинула взглядом окрестные горы и окутанный туманом город внизу, и, вздохнув, кивнула.
«Решено»,
— сказала Эмис и обернулась к Ранду и Мэтту.
«Ты...»
— начала она, но остановилась.
«Назовите свои имена».
«Рандал Тор».
«Мэтт... Мэтт Коутон».
Эмис кивнула и продолжила.
«Слушайте меня. Ты, Рандал Тор, пойдешь в сердце Руидина, к самому его центру. Если ты, Мэтт Коутон, хочешь идти вместе с ним, пусть будет так. Но знай, мало кто, побывав в сердце Руидина, возвращался назад. А из тех, кто все же вернулся, некоторые оказались безумными. Вы отправитесь без запасов воды и пищи, в память о скитаниях нашего народа после разлома мира. Оружие с собой брать нельзя, и да будут чисты ваши помыслы, дабы почтить Джен. Если у вас есть оружие, положите его на землю перед нами. Оно будет здесь, когда вы вернетесь. Если вы, конечно, вернетесь».
Ранд вынул из ножен на поясе нож и положил его у ног Эмис, а затем после небольшого раздумья добавил к нему свой ангриал — зеленую каменную статуэтку.
«Больше у меня ничего нет», — сказал юноша.
Мэтт тоже начал с ножа, висевшего на поясе, присовокупил к нему все припрятанные в рукавах и за пазухой, один извлек даже из-за ворота кафтана и сложил на земле столь внушительную пирамиду, что она, похоже, произвела впечатление даже на хранительниц. На этом Мэтт собирался остановиться, но, глянув на женщин, вытащил еще два из оглянич сапог и добавил к и без того изрядной куче.
«Совсем о них позабыл», — с ухмылкой заметил он и пожал плечами.
Но немигающие взгляды хранительниц мудрости живо согнали ухмылку с его лица.
«И да примет их Руидин», — возгласила Эмис, глядя поверх голов юношей.
И три хранительницы мудрости хором откликнулись.
«Руидин принадлежит мертвым! Им нельзя говорить с живыми, пока не вернутся», — продолжала Эмис, и три хранительницы вновь протяжно подхватили. «Мертвые не говорят с живыми! Мы не можем видеть их, пока они не вернутся в мир живых».
С этими словами Эмис закрыла шалью свое лицо, и все остальные хранительницы сделали то же самое.
«Уходите прочь из мира живых!» — проговорили они в унисон. «Не тревожьте нас воспоминаниями об ушедшем! Не говорите о том, что доступно лишь взору усопших!»
Хранительницы умолкли и выжидательно замерли, не открывая лиц. Ранд с Мэттом переглянулись. Эгвейн видела, что они смущены и растеряны, и даже хотела подойти и заговорить с ними, но не решилась, побоявшись нарушить ритуал. Наконец Мэтт сделанным смехом выдал: «Ну, а друг с другом-то мертвецы имеют право говорить? Интересно уж, не значит ли это...» «Впрочем, неважно. Как считаешь, можно нам ехать верхом?» Ранд покачал головой.
«Вряд ли. Похоже, придется идти пешком».
«О, бедные мои ноженьки. Ну, стало быть, пора в дорогу. За полдня как раз и доберемся. Если, конечно, повезет». Они начали спускаться в долину. Обернувшись, Рант ободряюще улыбнулся Эгвейн, будто хотел заверить ее в том, что никакой опасности нет. Мэджи ухмыльнулся, так он ухмылялся, собираясь что-нибудь отчудить, например, сплясать на крыше. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» — спросил Мэтт товарища. «Я-то рассчитываю вернуться назад живым».
«Я тоже», — ответил Рант. «Я тоже».
Юноши шагали по склону, вскоре их слов уже не было слышно. По мере спуска фигуры Ранда и Мэтта становились все меньше и меньше, но лишь когда их очертания стали едва различимы, хранительницы опустили шали. Оправляя на ходу платье и сожалея, что обливается потом, Эгвейн поспешила к хранительницам, ведя в поводу туманную. «Эмис», — сказала она, — «я Эгвейн Алвир. Ты говорила, чтобы я...»
Эмис оборвала ее и посмотрела на Лана, стоявшего позади Морейн и Алдип, и державшего под узцы Мандорба, Типуна и Джиди Ина. «Анна Лейн», — обратилась к нему Аилка, — «здесь должны остаться только женщины. Тебе нужно уйти. Ступай к палаткам. У Руарка тебя ждет вода и прохлада».
Лан дождался короткого кивка Морейн и, поклонившись, удалился в сторону лагеря Руарка. Свисавший со спины плащ скрывал его тело. Со стороны казалось, что перед тремя лошадьми в воздухе парят лишь голова и руки. «Почему вы так его называете?» — спросила Морейн, когда Лан отошел достаточно далеко и уже не мог их слышать. «А Анна Лейн означает единственный. Вы его знаете?»
«Мы знаем о нем, Айс Седай».
Эмис обращалась к Морейн так, как будто говорила с равной себе. «Знаем, что он последний из Малкири, тот, кто не прекращал своей войны с тенью, хотя весь его народ давно пал под ее натиском. Он исполнен чести и доблести. Сон открыл мне, что если сюда явишься ты, то почти наверняка прибудет Иоанн Алейн. Правда, я не подозревала, что он повинуется тебе. Он мой страж», — просто пояснила Морейн. Несмотря на спокойный тон Айс Седай, Эгвейн почувствовала, что Морейн встревожена, и догадалась, почему. Эмис сказала, что Лан явился бы сюда с Морейн почти наверняка. Как это понимать? Ведь страж сопровождал Морейн повсюду. Он и глазом не моргнув отправился бы за ней в бездну Рока. И почему Эмис сказала: «Если ты явишься?» Выходит, хранительницы не знали, точно придет Айс Седай или нет. Видно, толкование сновидений не всегда позволяет однозначно судить о будущем. Эгвейн уже собралась спросить об этом, но тут заговорила Бэйр.
«Авиенда, иди сюда!»
Авиенда сидела на корточках, обхватив руками колени и с безутешным видом уставившись в землю. Услышав призыв Бэйр, она медленно поднялась на ноги. Если бы Эгвейн ее не знала, то решила бы, что девушка боится. Едва волоча ноги, Авиенда приблизилась к хранительнице мудрости и положила перед ними мешок и свернутые шпалеры. Пришло время. Голос Бэйр звучал не столь уж сурово, но по-прежнему неумолимо. Светло-голубые глаза пристально смотрели на девушку. «Ты и так слишком долго бегала со своими копьями. Гораздо дольше, чем следовало». Авиенда с вызовом вскинула голову.
«Я дева копья», — заявила она. «Я не хочу быть хранительницей мудрости и не буду!»
Лица хранительницы каменели. Эгвейн это зрелище напомнило двуреченский круг женщин, когда перед ним предстает какая-нибудь провинившаяся девушка. «С тобой и так обошлись гораздо мягче, чем бывало в мое время», — твердым как сталь голосом сказала Эмис. «Я ведь тоже отказывалась. И тогда сестры по копью у меня на глазах сломали мои копья, а меня связали по рукам и ногам и нагишом отнесли к Бэйр и Кодалин. А под руку тебе засунули очень милую куколку», — сухо добавила Бэйр, «чтобы напомнить о твоем ребяческом поведении. Помнится, за первый месяц ты убегала 9 раз». Эмис угрюмо кивнула. «Точно. И всякий раз меня ловили, после чего я ревела, как девчонка. За 2-й месяц я пускалась в бега всего 5 раз. Тогда я считала, что силой твердости мне не занимать, но вот ума у меня, видимо, не доставало. А потому, Бэйр, я только через 1/2 года поняла, что вы гораздо сильнее и тверже меня. Но в конце концов я осознала долг перед нашим народом. Рано или поздно осознаешь свой долг и ты, Авиенда. Ты не дитя. Настала пора отложить в сторону кукол и копья и стать той, кем тебе суждено быть». Неожиданно Эгвейн сообразила, почему она с самого начала ощущала некое родство с Авиендой и почему Эмис и другие пожелали, чтобы дева стала хранительницей мудрости. Авиенда обладала способностью направлять силу, так же, как она сама, Илэйн, Найниф и Морейн. Причем она относилась к числу тех немногих женщин, которых не просто возможно обучить направлять силу, а которые родились с этим даром. Так что рано или поздно, осознавая свои действия или сама того не ведая, Аилка обязательно коснется истинного источника. Лицо Морейн оставалось невозмутимым, но в глазах ее Эгвейн прочла подтверждение своей догадки. Наверняка Айс Седай сразу поняла, каким даром наделена Аильская дева, едва оказалась рядом с ней. Сейчас Эгвейн ощущала подобную близость не только с Авиендой, но также с Эмис и Мэлэйн, но не с Бэйр и Сианой. Направлять силу могли только 1-е 2, в этом Эгвейн не сомневалась, и лишь сейчас ей удалось почувствовать такое же родство с Морейн. А Айс Седай всегда держалась особняком. Некоторые из хранительниц мудрости, видимо, все же сумели догадаться, что кроется за нарочитым спокойствием Морейн. «Ты хотела забрать Авиенду в вашу белую башню, чтобы сделать ее одной из вас», — сказала Бэйр. «Но в ее жилах течет аильская кровь, Айс Седай. Она могла бы достичь многого, если ее как следует обучить», — возразила Морейн. «Стать такой же сильной, какой будет Эгвейн. Но таких результатов можно добиться только в башне. Мы и сами можем научить ее всему, что требуется, Айс Седай», — заявила Мэлэйн. Голос ее звучал ровно, но во взгляде зеленых глаз Эгвейн почудилась насмешка. «И даже лучше вас. Мне доводилось разговаривать с Айс Седай, и я знаю, что вы у себя только балуете девушек. А жизнь в трехкратной земле не для неженок. Мы здесь занимаемся тем, что необходимо, а у вас в башне одно баловство». Эгвейн участливо взглянула на Авиенду. Та уставилась в землю. Вызова как не бывало. «Если они считают, что обучение в башне — это забава для неженок...» Эгвейн припомнила, как нелегко пришлось ей во время послушничества и прониклась искренним сочувствием к Авиенде. Эмис протянула руки, и дева неохотно отдала ей копья и небольшой круглый щит, содрогнувшись, когда та бросила оружие на землю. Затем девушка подала хранительнице мудрости лук, колчан со стрелами и нож в кожаных ножнах. Та швыряла все это в сторону, словно никчемный мусор. Авиенда всякий раз вздрагивала, и на голубовато-зеленые глаза ее наворачивались слезы.
«Неужели обязательно обращаться с ней таким образом?» — рассерженно спросила Эгвейн. Хранительницы мудрости обратили на нее суровые взгляды, но девушку это не смутило, и она продолжила. «Почему ко всему, что она любит, вы относитесь как к хламу?
Она сама должна понять, что все это не более чем хлам, — ответила Сиана. Когда вернется, если вернется, она собственноручно сожжет все это и развеет пепел по ветру. А металл, все, что не горит, отдаст кузнецу. Пусть перекует эти железки, сделает из них что-то простое и полезное. Только не оружие, и даже не нож. Хоть кухонную утварь, ведра да кастрюли, а то и детские игрушки. Ну, а потом Авиенда сама раздаст их людям. «Трехкратная земля сурова, Айс Седай», — добавила Бэйр. «Здесь нужна твердость, без нее не выжить». «Кадин, сор, Авиенда», — напомнила Эмис и указала на сваленное в кучу оружие. «Твоя новая одежда будет ждать твоего возвращения». Двигаясь словно во сне, Авиенда разделась. Куртку, штаны, мягкие сапожки и все остальное она кинула на брошенное оружие. Обнаженная, она, как ни в чем не бывало, стояла под лучами палящего солнца. Тогда как Эгвейн казалось, что у нее самой ступни покрываются волдырями, несмотря на толстые подошвы. Девушка вспомнила, как в знак расставания с прежней жизнью в Белой башне сожгли ее одежду. Здесь все происходило иначе, более решительно и сурово. Авиенда собиралась добавить к брошенным вещам свой мешок и шпалеры, но Сиана забрала их у нее со словами: «Это ты можешь оставить себе, если вернешься. Если нет, я отдам это твоим родным, в память о тебе». Авиенда молча кивнула. Похоже, она больше не боялась. В ее глазах можно было прочесть озлобление, возможно, подавленность, но только не страх. «В Руидине», — сказала Эмис, — «ты найдешь три кольца, расположенные вот так». Она начертила в воздухе три окружности, соединенные посередине. «Пройди сквозь любое из них, и перед тобой предстанут картины твоего будущего. Множество картин в различных вариантах. Многое из увиденного сотрется из твоей памяти. Что-то останется лишь как неясное, смутное воспоминание. Так забываются услышанные давным-давно предания. Но все же ты запомнишь достаточно, чтобы впоследствии руководствоваться увиденным, ибо получишь некоторые представления о том, что может ждать тебя впереди, и кое-что о том, чего не должно случиться, сколь бы взлелеянными ни были надежды. Это первый шаг к мудрости. Некоторые женщины не возвращаются после испытания кольцами. Возможно, они не выдерживают встречи с будущим. Но и прошедшие кольца нередко гибнут потом, во время второго испытания, путешествия к сердцу Руидина. Ты оставляешь полную тревог и опасности жизнь воительницы в пользу другой, несравненно более опасной и суровой.
Террен Греал. Эмис, несомненно, описывала Террен Греал. Что же это за место? Руидин. Эгвейн поймала себя на том, что хочет сама отправиться туда и все выяснить. Глупо, конечно. Она явилась сюда не для того, чтобы рисковать попусту, испытывая Террен Греал, о котором ничего не знает. Мэлэйн взяла Авиенду за подбородок и, повернув к себе, со спокойной уверенностью в голосе сказала: «Ты сильна. Сейчас твое оружие — ясный ум и бестрепетное сердце. Но ты владеешь им не хуже, чем прежде копьями. Помни об этом, будь решительна, и ты преодолеешь все преграды». Эгвин удивилась. Вот уж от кого из хранительниц она меньше всего ожидала сочувствия к подруге, так это от златокудрой Мэлэйн. Авиенда кивнула и даже выдавила из себя улыбку. «Я попаду в Руидин раньше этих мужчин. Они ведь не умеют бегать». Каждая хранительница мудрости, подойдя к девушке, легко поцеловала ее в щеку со словами: «Возвращайся к нам». Эгвейн пожала Авиенде руку, и та ответила ей таким же пожатием, а затем прыжками понеслась вниз по склону. Казалось, что она легко нагонит Ранда и Мэтта. Эгвейн с тревогой смотрела ей вслед. Все произошло так быстро, как будто Авиенду сразу, минуя послушничество, посвятили в принятые. Страшновато.
Что если бы ее, Эгвейн, сделали принятой в первый же день пребывания в башне? Да она, наверное, с ума бы сошла. Найниф, благодаря ее прирожденным способностям, произвели сразу, и что же? Возможно, она до сих пор испытывает неприязнь ко всем Айс Седай, именно из-за того, что ей пришлось испытать. «Возвращайся к нам», — мысленно обратилась Эгвейн к Авиенде. «Будь стойкой». Когда Авиенда скрылась из виду, Эгвейн вздохнула и обернулась к хранительнице мудрости. В конце концов, у нее здесь своя задача, и если она ее не выполнит, то все равно никому этим не поможет. Пора, наконец, заняться и своим делом. «Эмис», — обратилась девушка к хранительнице, — «в Тел-Аран-Риоде ты сказала, чтобы я приходила к тебе учиться. Я пришла».
«Нам пришлось спешить», — сказала седовласая женщина. «Пришлось торопиться из-за того, что Авиенда слишком долго не принимала свой тох. К тому же мы опасались, что Шайдо даже здесь закроют свои лица. Нам надо было отправить Ранда Алтора в Руидин, прежде чем они на это решатся».
«Ты считаешь, что они могли бы убить его?» — спросила Эгвейн. «Но ведь за ним вы посылали людей за драконову стену. Он тот, кто приходит с рассветом».
Бэйр поправила шаль. «Может и так. Посмотрим, если он уцелеет».
«У него глаза матери», — сказала Эмис. «Многое в его лице от матери, кое-что от отца, но Куладин увидел только чужеземную одежду и коня. Возможно, того же следует ожидать и от других Шайдо, а то и от Таардат. Эта земля запретна для чужестранцев, а сейчас вас здесь оказалось сразу пятеро».
«Нет, четверо, потому что Рандал Тор не чужой, хотя рожден и вырос на чужбине. Но его друг чужеземец, а мы позволили ему войти в Руидин, что строжайше запрещено».
«Все меняется. Перемены нарастают, как лавина. Хотим мы этого или нет?»
«Так и должно быть», — невесело заметила Бэйр.
«Узор свивается вокруг нас, независимо от наших желаний». «Вы знали родителей Ранда?» — осторожно поинтересовалась Эгвейн. «Что бы они там ни говорили, она по-прежнему считала Ранда сыном Тема и Кари Алтор».
«Эту историю», — ответила Эмис, — «услышит он, если захочет».
Она поджала губы, и Эгвейн поняла, что больше ничего не добьется.
«Идем», — предложила Бэйр. «Теперь можно не торопиться. Вас ждет вода и прохлада».
При слове «прохлада» у Эгвейн чуть ноги не подкосились. Смоченная водой повязка высохла, макушку напекло, да и все остальное тоже. Похоже, и Морейн с благодарностью приняла это предложение и охотно последовала за хранительницами вверх по склону, к группе низеньких, открытых с одной стороны палаток. Высокий мужчина в сандалиях и белом балахоне с капюшоном принял поводья лошадей. Странно было видеть лицо аильца под низко надвинутым капюшоном.
«Напои животных», — распорядилась Бэйр, прежде чем нырнуть под тент.
И мужчина, так и не поднимая взора, поклонился, коснувшись рукой лба. Эгвейн заколебалась, можно ли доверить ему туманную. Держался он уверенно, но разве аильцы смыслят хоть что-нибудь в лошадях? Однако из палатки заманчиво веяло прохладой, и девушка предпочла думать, что вреда лошади он не причинит. Приятно было после палящего зноя вступить в тень палатки. Правда, сама палатка была довольно низенькой, и даже в центре, под круглым отверстием в конической крыше, с трудом можно было выпрямиться во весь рост. Зато пол, будто в возмещение за то, что аильцы носили одежду блеклых тонов, устилали яркие красочные ковры, по которым были разбросаны большие красные подушки с золотыми кистями. Хранительницы мудрости уселись на ковер, облокотившись на подушки, и обе гости последовали их примеру. Женщины образовали тесный кружок, каждая едва не касалась соседки. Бэйр ударила в маленький медный гонг, и в палатку вошли две молодые женщины с серебряными подносами, в таких же балахонах с капюшонами, как и у мужчины, что увел лошадей. Капюшоны их были низко надвинуты на лоб, глаза опущены. Женщины опустились на колени в центре палатки, одна наполнила вином маленькие серебряные стопки, а другая налила воды в чаши побольше. Не промолвив ни слова,
Они поднялись и, пятясь, с поклонами покинули палатку. Подносы с кувшинами, на которых выступили росистые капельки, они оставили на ковре. «Вода и прохлада предложены вам по доброй воле», — сказала Бэйр, поднимая чашу с водой. «Да не будет между нами розни, ибо желанные гости, как первая сестра». «Да не будет розни», — подхватили остальные хранительницы. Пригубив воды, они церемонно представились гостям. Бэйр из Септа Хайда, из Шаарат Аил, Эмис из Септа Девять Долин, из Таардат Аил, Мэлэйн из Септа Джират, из Гошиен Аил, Сиана из Септа Черный Утес, из Накай Аил. Эгвейн и Морейн тоже назвались, следуя ритуалу, правда, Морейн поджала губы, когда Эгвейн назвала себя Айс Седай из Зеленой Айя. То, что женщины представились и отпили воды, как будто сломало стену отчужденности. Настроение в палатке заметно изменилось, в ней воцарились непринужденность и доброжелательность. На лицах аилок появились улыбки. Вода порадовала Эгвейн куда больше, чем вино. Хотя в палатке было относительно прохладно, в горле у нее скоро пересохло, и она с благодарностью приняла вторую чашу воды. Ее очень удивили люди в белом, хотя, если поразмыслить, что в них особенного? Просто она привыкла воспринимать аильцев, ну, разве что кроме хранительниц мудрости, как воителей вроде Руарка или Авиенды. Но ведь должны же быть у них свои кузнецы, ткачи и другие ремесленники. Так почему бы им не иметь их слуг? Правда, Авиенда в твердыне всегда отказывалась от прислуги, не позволяя им делать ничего, что могла сделать сама. А эти люди в капюшонах вели себя с демонстративным смирением, что вовсе не походило на свойственную аильцам манеру держаться. Эгвейн припомнила, что в обоих воинских становищах ниже по склону людей в белом не было. «А слуги есть только у хранительниц мудрости?» — спросила она. Мэлэйн чуть не поперхнулась вином.
«Слуги?» — ахнула она. «Какие слуги? Это же Гай Шайн!» — произнесла она таким тоном, будто это все объясняло.
Морейн слегка нахмурилась. «Гай Шайн? Как это переводится? Что-то вроде «принесший обет мира» или «давший клятву не сражаться»?» «Они просто Гай Шайн», — сказала Эмис, но, сообразив, что ее не понимают, спросила. «Простите, а знаете ли вы о Джии Тох?»
«Это значит честь и обязанность», — тут же отозвалась Морейн. «Или, может быть, честь и долг?»
«Перевод верный, но значение этих слов глубже. Мы живем по Джи и Тох, Айс Седай». «Не пытайся втолковать им все это, Эмис», — предостерегла Бэйр. «Бесполезно. Как-то раз я потратила целый месяц, чтобы объяснить одной чужестранке, что такое Джи и Тох. И все понапрасну. Под конец у нее оказалось больше вопросов, чем в начале». Эмис кивнула. «Я постараюсь объяснить самую суть, если, конечно, это тебе интересно, Морейн». Эгвейн не терпелась поскорее начать разговор о сновидении, но к ее досаде Айс Седай сказала. «Разумеется, я тебя слушаю». После кивка Морейн Эмис приступила к объяснению. «Начну с того, откуда берутся Гай Шайн. В танце копий самую высокую честь Джи можно заслужить, коснувшись вооруженного противника и не причинив ему при этом никакого вреда. Потому и высокая честь, что это очень даже нелегко», блеснув голубовато-серыми глазами, с усмешкой вставила Сиана. «И случается это нечасто». «В том, чтобы убить противника чести меньше всего», продолжала Эмис. «Убить может и глупец, и ребенок. Можно взять неприятеля в плен. В этом больше чести, чем в убийстве, но меньше, чем в касании». На самом деле, существует много ступеней Джи, но я для ясности свожу все только к этим трем. Плененный противник становится Гай Шайн. Однако по обычаю, воин, которого коснулись в танце копий, может требовать от победителя, чтобы тот взял его в качестве пленника, Гай Шайн. Тем самым победитель приобретает меньше Джи, а Джи побежденного наносится меньше урон. Этим особенно славятся Девы Копья и Каменные Псы. Вновь встряла Сиана, и Эми сбросила на нее неодобрительный взгляд. «Кто рассказывает, ты или я?» «Итак, продолжаю. В Гай Шайн можно брать всех, кроме хранительниц мудрости, кузнецов, детей, беременных женщин и женщин с детьми до 10 лет. Гай Шайн имеет тох — долг по отношению к своему пленителю. Он заключается в том, что Гай Шайн обязан прослужить победителю 1 год и 1 день,
все это время выказывая покорность, не прибегая к насилию и не прикасаясь к оружию. Эгвейн невольно заинтересовалась. «А они не пытаются бежать?» — спросила она. «Я бы непременно сбежала». «Ни за что не допущу, чтобы меня снова сделали пленницей». Хранительницы мудрости были поражены, услышав этот вопрос. «Такое бывало», — нехотя призналась Сиана. «Но в этом нет никакой чести. Сбежавшего Гайшайн вернет его собственный септ, и тогда срок год и день начинает исчисляться заново. Более того, урон, нанесенный Джи побегом, может оказаться столь велик, что первый брат или первая сестра бежавшего могут сами пойти в Гайшайн, чтобы исполнить тох, долг своего септа. А то и не в одиночку, если сородичи считают, что потеря Джи слишком велика». Морейн подтягивала воду и, судя по всему, воспринимала услышанное спокойно. Эгвин же едва сдерживалась. «Ну и обычаи у них», — подумала она. «Это же чистое безумие. Хуже, чем безумие». «Некоторые Гайшайн держатся чересчур униженно», — неодобрительно заметила Мэлэйн. «Они думают, что, доводя смирение до абсурда, заслужат честь. Очень глупо. Такое появилось недавно, и к Джи и Тох отношения не имеет». Бэйр рассмеялась. Смех ее был удивительно сочным и звонким в сравнении со скрипучим голосом. «Дураки попадались и в прежние времена. Помнится, когда я была еще девчонкой, Шаарат и Таманелли то и дело угоняли друг у друга скот. Во время одного из таких ночных набегов молодой ищущий воду из Хайдо оттолкнул в сторону некую Ченду, хозяйку крова Холда Проход Майнда из Септа Дженда. И представьте себе, эта самая Ченда явилась в долину Бент и потребовала, чтобы он сделал ее своей Гайшайн, на том основании, что когда он коснулся ее, она держала в руке кухонный нож. Кухонный нож! Она настаивала на том, что это оружие как будто было девой. И парню ничего не оставалось, кроме как уступить, хоть его и подняли на смех. Никто не может отослать хозяйку крова домой босиком. Ну а дальше больше. Септы Хайдо и Дженда обменялись копьями, и парень оказался женат на старшей дочери Ченды. Но год и день еще не прошли, и вторая мать оставалась его Гайшайн. Он попытался отдать ее жене в качестве свадебного подарка, но куда там. Обе подняли крик, заявляя, что он задумал лишить их Джи. Бедняге чуть не пришлось взять в Гайшайн собственную жену, да и Дженда с Хайдо чуть снова не перессорились, прежде чем был исполнен тох. Хранительницы покатывались со смеху, Эмис и Мэлэйн утирали слезы. Эгвин мало что поняла из этой истории и уж всяко не уразумела, что в ней забавного, но из вежливости посмеялась тоже. Морейн отставила в сторону чашу с водой, взяла маленькую серебряную чарку и сказала. «Мне доводилось говорить с людьми, сражавшимися с аильцами, но ни о чем подобном я не слышала. Чтобы аилец сдался в плен, если до него дотронулись?» «Речь не идет о сдаче в плен», — возразила Эмис. «Все дело в Джи и Тох». «Никто не станет проситься в Гайшайн к макроземцу», — пояснила Мэлэйн. «Ведь чужаки не имеют представления о Джи и Тох». Хранительницы мудрости обменялись взглядами. Что-то их беспокоило. «Ну что, почему?» — размышляла Эгвейн. «Возможно, для них любой, не знающий Джи и Тох, невежда, не заслуживающий уважения». «Среди нас есть весьма почтенные люди», — сказала Эгвейн. «Таких большинство. Мы умеем отличать хорошее от дурного». «Разумеется», — пробормотала Бэйр, тоном говорившим, что речь шла совсем о другом. «Вы прислали мне в Тир письмо», — сменила тему Морейн. «Многое в нем было предсказано заранее, включая и то, что мы встретимся, должны встретиться с вами сегодня. Вы чуть ли не велели мне явиться сюда». Однако из ваших слов я поняла, уверенности в том, что я приду, у вас не было. Ведь раньше вы сами сказали «если я появлюсь». Значит ли это, что вы не знали точно, все ли написанное в письме сбудется?» Эмис со вздохом отставила в сторону чарку, но заговорила на сей раз Бэйр. «В будущем многое остается неясным, даже для ходящей по снам. Эмис и Мэлэйн лучшие из нас». Однако и они не способны увидеть все, что должно или может случиться. «Настоящее даже в Таларанриоде гораздо отчетливее, чем будущее», — продолжила златокудрая Мэлэйн. «То, что происходит сейчас или только начинает происходить,
увидеть и понять проще, чем то, что произойдет или может произойти в будущем. Мы, например, не видели ни Эгвейн, ни Мэтта Коутона. Этот юноша, Рандал Тор, мог прийти сюда, а мог и не прийти. Но если бы он не пришел, и его, и Аил ждала бы гибель. Но он явился, и если вернется из Руидина, то будут спасены и некоторые Аил. Это мы знаем точно. Если бы ты, Морейн, не пришла к нам, Ранд бы погиб. Если бы не пришел Аана Лейн, погибла бы ты. Если ты не пройдешь испытание кольцами... Малейн осеклась, словно прикусила язык. Эгвейн насторожилась. Выходит, Морейн придется идти в Руидин. Но Айс Седай сделала вид, будто ничего не заметила. Стремясь загладить промах Мэлэйн, в разговор поспешно вступила Сиана. Никому не дано увидеть прямую дорогу в будущее. Тончайшее кружево узора представляется груботканным холстом или спутанным клубком нитей. В Тел-Арандриоде мы можем увидеть лишь некоторые возможные сплетения узора, но не более того. Морейн отпила глоток вина и сказала: «Древний язык зачастую труден для точного перевода». Эгвейн с удивлением уставилась на Айс Седай. С чего это она завела речь о древнем языке? Ни о кольцах, ни о Тарангриале. Но Морейн с беззаботным видом заговорила. Телорандриот, например, может обозначать мир снов или незримый мир, но и то, и другое не совсем точно. Истинное понятие гораздо сложнее. А Аналейн может означать единственный или человек, представляющий весь народ. Возможно, и другие толкования. Многие слова, позаимствованные из древнего наречия, мы употребляем постоянно, даже не задумываясь об их истинном значении. Страж называется Гайдин, то есть буквально брат битвам. Айс Седай — слуга всего сущего. Вы именуетесь Аил, но Аил на древнем наречии посвященный или преданный. Пожалуй, даже более глубокий смысл — имеется в виду, что клятва буквально запечатлена в ваших костях. Я часто задумываюсь о том, чему же так преданы аильцы. Лица хранительниц мудрости окаменели, но Морейн продолжала. Или вот Джен Аил. Можно понять, как истинно преданный, или, пожалуй, даже еще точнее, единственно преданный, то есть единственно истинный Аил. Она вопросительно посмотрела на хранительниц, словно не замечая их оцепенения. Аильские женщины молчали. «Что же такое, в конце концов, творит Морейн?» Эгвейн не собиралась позволить Айс Седай разрушить ее планы и помешать ее обучению, чему бы ее не стали учить Аил, а потому вступила в разговор. «Эмис, а может, нам стоит поговорить о сновидении?» «На это хватит времени вечером», — отозвалась хранительница мудрости. «Но вечером, Эгвейн, поговорим вечером. Может, ты и Айс Седай, но здесь тебе снова придется стать ученицей. Пока ты не можешь даже погрузиться в сон по собственному желанию и не в силах вспомнить то, что видела незадолго до пробуждения. Приступим к учению, когда солнце склонится к закату». Пригнувшись, Эгвейн выглянула из палатки. Из глубокой тени в палатке яркий свет дня снаружи казался ослепительным и обжигающим. В воздухе дрожала жаркая марева. Солнце успело пройти лишь полпути к вершинам гор. Неожиданно Морейн привстала на колени и принялась расстегивать платье. «Очевидно, я должна идти, так же, как и Авиенда», — промолвила она. Это было скорее утверждение, чем вопрос. Бэйр с укором посмотрела на Мэлэйн, и молодая женщина опустила глаза. Сиана сказала со смирением в голосе: «Мы не должны были тебе говорить. Жаль, что так получилось. Но ничего не поделаешь. Перемены. Один чужак по крови уже ушел в Руидин. Теперь за ним последуешь ты». Помолчав, Морейн спросила: «Разве то, что мне сказали, может иметь значение? Какая разница?» «Возможно, очень большая», — неохотно признала Бэйр. «А возможно, и никакой. Мы ведь не предсказываем, а направляем. В наших видениях ты всякий раз отправлялась к кольцам. Ты требовала права, которого не имела по крови. Ни одна из нас не упомянула об этом вначале. Во всем, что мы видим, уже проглядывают перемены.
но кто знает, каковы они.
А вам открылось, что бы случилось, если бы я не пошла?
Морщинистое лицо Бэйр было непроницаемо, однако в ее светло-голубых глазах промелькнуло сочувствие.
Мы и так уже слишком многое открыли, Морейн. Ходящая по снам видит то, что возможно произойдет, а не то, что непременно случится. Знать о будущем слишком много опасно. Можно попасть в беду. Или из-за самоуспокоенности, или из-за тщетного стремления изменить будущее.
То, что многие воспоминания стираются, — милость колец, — добавила Эмис. Женщина, прошедшая их, получает некоторое представление о грядущих событиях, а об иных не узнает до тех пор, пока ей не придется принимать решение, а, может быть, и никогда. Жизнь — это неуверенность, переменчивость, борьба и выбор. Так, кто точно знает, как вплетена в узор нить его судьбы, лишена свободы и, следовательно, подобна животному.
Или же она лишится рассудка. Человек должен быть свободным для изменений, борьбы, выбора.
Морейн выслушала хранительницу, не выказывая нетерпения, но Эгвейн показалось, что Айс Седай недовольна. Она привыкла поучать сама, а не выслушивать поучения. Морейн не проронила ни слова, пока Эгвейн помогала ей снять платье. У выхода из палатки она присела на ковер, напряженно вглядываясь в окутанную туманом горную долину и город в ней. Наконец, после продолжительного молчания, она попросила:
«Не позволяйте Лану следовать за мной. Он непременно попытается, если увидит меня».
«Пусть будет, что будет», — тонким голосом, но с холодной решительностью ответила Бэйр. Чуть помедлив, Морейн сердито кивнула и, выскользнув из палатки на солнцепек, бегом устремилась вниз по склону. Эгвейн поморщилась. Сперва Ранд с Мэттом, потом Авиенда, и вот теперь Морейн. Все отправились в Руидин. Что их ждет?
«Она останется в живых?» — спросила девушка. «Ведь у вас были видения. Вы должны знать».
«В Телоран-Риоде есть места, которые недоступны ни для кого», — сказала Сиана.
«Таковы агирские стейдинги, таков и Руидин.
Существуют и другие. Все, что там происходит, сокрыто от глаз, ходящих по снам».
«Это не ответ, ведь могли же они видеть, выйдет ли Морейн из Руидина. Но Эгвейн было понятно, что большего она не добьется».
«А может, мне тоже стоит там побывать?» — спросила Эгвейн. Таинственные кольца вовсе не манили ее к себе. Это все равно, как еще раз пройти испытание, которое она прошла перед тем, как стать принятой. «Но если остальные туда ушли...»
«Не глупи», — охладила ее Эмис.
«О тебе мы ничего подобного не видели», — сказала более мягким тоном Бэйр. «О тебе мы вообще ничего не видели».
«А коли ты попросишь, я не одобрю», — продолжила Эмис. «В Руидин позволено входить, если разрешают четверо. Я говорю нет. Ты здесь для того, чтобы учиться хождению по снам».
«Ну что ж», — сказал Эгвейн, откидываясь на подушку,
— «коли так, давайте начнем. Наверное, у тебя найдется, что рассказать мне и до захода солнца».
Мэлэйн нахмурилась, а Бэйр хихикнула. «Ишь, как ей не терпится приступить к учению. Как и тебе в свое время, Эмис». Эмис кивнула.
«Надеюсь, что для своего же блага она сохранит рвение, но станет терпеливее. Послушай меня, Эгвейн. Может, это и нелегко, но раз ты хочешь учиться, тебе придется забыть о том, что ты Аэс Седай. Ты должна слушать, запоминать и делать все, что тебе скажут. А главное, ты не смеешь вступать в Телоран-Риот, пока кто-то из нас не даст тебе дозволения. Ты согласна с этими условиями?»
Не так уж трудно согласиться с тем, что она больше не Аэс Седай, поскольку на самом деле она никогда ею и не была. Остальное же звучало не слишком привлекательно, как будто ей снова приходится идти в послушницы.
«Согласна», — промолвила девушка, надеясь, что собеседница не услышит сомнения в ее голосе.
«Хорошо», — сказала Бэйр, — «сейчас я постараюсь дать тебе начальное представление о Телоран-Риоде и о хождении по снам. Когда я закончу рассказывать, ты повторишь услышанное,
а если не сумеешь, то вечером отправишься чистить горшки вместо Гай Шайн. А если твоя память настолько ослабла, что ты не сможешь повторить после второго рассказа, ну, о такой возможности пока говорить не будем. Итак, слушай. Почти любой может соприкоснуться с Телларан Риодом, но мало кто способен действительно вступить в него. Из всех хранительниц мудрости только мы, здесь сидящие, умеем ходить по снам, а в вашей белой башне ходящей по снам не было уже 500 лет. Айс Седай считают, что хождение по снам связано с единой силой, но это не так. Я не могу направлять силу, и Сиана тоже, но по снам мы странствуем ничуть не хуже, чем Мэлэйн и Эмис. Многие люди мельком соприкасаются с миром снов во время сна. Поскольку эти касания мимолетны, они просыпаются с незначительными ушибами и болячками, в то время как, погрузись они в мир снов полностью, получили бы тяжкие, а то и смертельные увечья. Для того, кто погружен в мир снов, ходящий он или нет, смерть там означает смерть в нашем мире. Слишком глубоко погружаться в мир снов нельзя. Это означает смерть, ибо разрывается связь духа и плоти. Говорят, что некоторые могли уходить в мир снов во плоти, они телесно исчезали из нашего мира. Но это умение подсказано злом, ибо творили они зло. Никогда не пытайся предпринять нечто подобное, даже если тебе покажется, что ты на это способна, потому что тогда каждый раз ты будешь терять ту часть себя, которая делает тебя человеком. Тебе необходимо научиться проникать в Телларан Риод, когда тебе угодно и в такой степени, в какой тебе требуется. Ты должна научиться находить там то, что тебе нужно, истолковывать увиденное, а также проникать в сны других людей, дабы способствовать исцелению и распознавать тех, кто может тебе повредить, внедрившись в твой сон. Эгвин слушала, затаив дыхание. О многом из сказанного она не имела ни малейшего представления. Правда, ее несколько смущала возможность отправиться чистить горшки. Что бы там ни происходило в Руидине с Мэттом, Рандом и прочими, такое им, конечно, не грозит. Угораздило же меня согласиться. Но, с другой стороны, маловероятно, чтобы из Руидина они вынесли больше, чем она, из общения с этими женщинами.